Дамы и спасатели. Как и предсказывала Штукина, Люся болела ровно 3 дня. На 2-й день ей стало существенно легче, кашель сошел на нет, и на 3-й уже с утра начисто исчезла боль в горле, и Люся поняла, что выздоравливает. Она радовалась, что не успела позвонить мужу и нажаловаться, представляя последствия, как сквозь пургу и метель с воем и мигалками понеслась бы на ее спасение платная скорая, а следом, наплевав на все свои важные дела, поскакал бы муж на внедорожнике. Наверняка ее бы увезли в больницу, конечно, самую лучшую, разместили бы в отдельном изолированном боксе, подключили бы там к кислороду и лечили изо всех сил. Ведь всем известно, что за деньги тебя обязательно вылечат, даже если ты совершенно здоров. А в это время кто-нибудь действительно нуждающийся валялся бы где-нибудь одинокий, несчастный, никому не нужный и совершенно беспомощный. Так что Люся даже немножко гордилась собой, ведь она не стала занимать то самое койко-место, которых в городе катастрофически не хватает. И, разумеется, безмерно была благодарна Штукиной, которая не только не побоялась контактировать с ее горлом, но и выдала ей волшебных таблеток, которые в мгновение ока поставили ее на ноги. Люся с детства маялась с тонзиллитом, который, если вовремя не пресечь, запросто перетекал в ангину, которая потом обязательно перетекала в бронхит. Лечили ее обычно противными полосканиями и отвратительным горячим молоком с содой, медом и пенками, при воспоминании о которых Люсе сразу делалось дурно. А тут 1-2 и все прошло. От страха перед смертельным вирусом Люся как-то вдруг позабыла о своем хроническом тонзиллите и ночью, ощутив боль и першение в горле, решила, что помирает. Залезла в Google, посмотрела признаки ковида и сразу же их у себя обнаружила. И задыхаться стала, и температуру в отсутствии градусника сама у себя ощутила. Правда, любимые духи Армани, когда она прыснула ими чуть не себе в нос, издавали знакомый приятный запах. Но тут же в Гугле сказали, что некоторые больные могут и не терять обоняние, что еще страшнее, и свидетельствует о том, что организм пациента совершенно не хочет сопротивляться, то есть сник и отдался вирусу полностью. Она решила дождаться утра, чтобы не будить мужа среди ночи, и забылась тревожным сном, а на утро ее уже разбудили подруги и тут же спасли. Поэтому за Штукиной Люся готова была следовать хоть на край света, даже и на таком опасном устройстве, каким в ее понимании являлся снегоход. Это ж страшно представить, мотоцикл с лыжами, да еще при этом на гусеничном ходу. Люся знала, что на гусеничном ходу могут быть только танк и трактор. На лыжах лыжник, а мотоцикл обязан иметь колеса. Немного успокаивало, что в отличие от катания на мотоцикле, катание на снегоходе происходит по бескрайним полям и весям в отсутствие другого транспорта, что позволяет избежать опасных столкновений. Утром, когда Люся уже позавтракала в компании веселых молодых людей за соседним столиком, в баре появились Штукина и Ксения. Ксения выглядела не выспавшейся, но изрядно похорошевшей. Она улыбалась и гордо вертела на пальце ключи от снегохода. Штукина же явно тоже не выспалась, но наоборот хмурилась. Молодые люди приветливо с ними поздоровались. Ксения также приветливо поздоровалась в ответ. «Так вас, значит, 3, а друзей ваших мы вчера видели только 2», — сказал один из парней. «Девушка, девушка, а что вы делаете сегодня вечером?» — обратился он к Люсе. «По вечерам она обычно мужа ждет», — буркнула Штукина. «Он очень важная персона», — добавила Ксения. «Приедет, всем уши надерет». «Да что ж это такое? Как девушка красивая, так у нее или друг, или муж». «А вы как думали?» — удивилась Штукина. «На турбазу надо приезжать со своим самоваром. Тут вам не пионерский лагерь». Официант, уже не спрашивая, принес девушкам капучино. В этот момент в баре объявился полковник собственной персоной. Он хмурился не хуже Штукиной. С грохотом отодвинул стул и уселся за столик к подружкам. «Нет, ну что вы за упрямая женщина?» Тут он запнулся. «Элена?» — ехидно поинтересовалась Штукина. «Договаривайте, договаривайте, не стесняйтесь». Полковник фыркнул и обернулся к Ксении. «Ксения, вы бессовестно крутите и вертите моим безвольным братом. Он потакает вам, но я понимаю, что корень зла не в вас».
«Здравствуйте, Илья Иванович», — сказала Люся. «Я уже выздоровела».
«Здравствуйте, Людмила, очень рад за вас».
«А почему вы ругаетесь?» — спросила Люся.
«Потому что одна безответственная особа постоянно ищет приключений на свою филейную часть, втягивает в свои авантюры вас всех и пытается манипулировать мной».
«Вами?» — возмутилась Штукина.
«Вот еще очень надо».
«А в чем дело-то?» Люся решительно не понимала, отчего он так злится на Штукину. Что опять между ними произошло, ведь только что вроде бы все наладилось.
«Вот куда вы все собрались?» «Кататься», — сообщила Штукина. «Мы собрались кататься на новом чудесном аппарате «Скандик». Между прочим, вы обещали».
«А вы подумали, куда вы будете кататься?»
«Надо говорить не куда, а где», — поправила полковника Штукина. «Да вон хоть по озеру».
«По озеру?»
Полковник откинулся на стуле и закатил глаза. Официант тем временем поставил чашку капучино и перед ним. «По неокрепшему льду? Вы хоть знаете, сколько эта машина весит?»
«Хм,
признаю, тут я лопухнулась». Штукина взъерошила себе волосы на затылке. «Уговорил, по озеру не поедем, так и быть».
«Вот и славно», —
полковник отхлебнул кофе. «Надо немного подождать. Вы же видите, большой заезд, да еще все сауны заказаны чуть не круглосуточно. Праздничный ужин, музыканты, Дед Мороз, чтобы ему пусто было.
Мы с Борькой разгребем дела, сядем, продумаем маршрут, вешки какие-нибудь поставим, трассу проверим».
«Когда?» — Штукина явно не собиралась сдаваться.
«Ну, до Рождества, думаю, успеем».
«До Рождества? Это значит, после дождичка в четверг».
«Штукина, может, и правда подождем?» — предложила Люся.
Но Штукина метнула в нее такой яростный взгляд, что Люся прикусила язык. Она поняла, тут что-то личное. Что-то такое Штукина пытается ему доказать, но что именно, Люся никак не могла понять. Она своему мужу никогда ничего не доказывает, просто просит, чего хочет, а он делает. Бывает, что и не сразу оземь ударяется, как сивка-бурка, но можно же и подождать, потерпеть.
«Решили сегодня, значит, сегодня».
Штукина стукнула пустой чашкой по столу. «Вы тут разбирайтесь с заездом, мы у вас под ногами путаться не будем. Можем вообще по деревне прокатиться».
«Ага, дачников распугать, пусть на нас жалобы напишут, а то еще недостаточно для закрытия. И так на птичьих правах на свой страх и риск работаем».
«А если мы не налево в поселок поедем, а направо, в сторону леса, там что?»
«Там лес и газопровод».
«Вот и чудесно». Штукина потерла руки. «Проинспектируем газопровод. Узнаем, как продвигается строительство, смогут ли вам дать газ к лету».
«Это не тот газопровод, не местный, а магистральный.
Тем более проследим, как осваиваются народные миллионы».
«А, делайте, что хотите». Полковник махнул рукой, встал из-за стола и удалился.
«Штукина, это что сейчас было?» — поинтересовалась Ксения. «Уж больно ты нервная».
«Это элементарное отсутствие половой жизни или, как говорят доктора, половой покой», — честно призналась Штукина.
«А гормон-то играет?»
«У кого?»
«У всех», — рыкнула Штукина. «Кроме тебя, разумеется».
«Неправда. У Люси, вон, может, тоже покой этот. Но она же на людей не кидается».
«Да», — согласилась Люся. «Я очень прилично себя веду. Спокойненько так, несмотря на свой покой».
«А у тебя скорее не покой, а климакс разбушевался».
«Нет у меня никакого климакса, я искусственница».
«Это как?» — удивилась Люся, которая боялась этого самого климакса пуще всего на свете.
«Как это нет?» — возмущенно заявила Ксения. «Сама говорила, что температуры нет из-за климакса».
«Я вас потом научу. У вас тоже не будет ни климакса, ни температуры. Все хорошее время терять».
Штукина посмотрела на часы. «Пошли Бусю домой отведем, оденемся потеплее и в путь».
Люся нехотя подчинилась команде подполковницы. Как ей показалось, Ксения тоже не испытывала особого желания носиться на холоде по полям и весям.
Гораздо интереснее сесть где-нибудь в тепле и послушать про климакс и температуру, а то Штукина, получается, стала как вампир или зомби. Скорее, как вампир. Люся их видела в кино, они все красивые, в отличие от зомби. Дома Люся велела Бусе дожидаться и вести себя хорошо. Потом долго выбирала, какой комбинезон ей надеть. Зря она не спросила, какого цвета снегоход, чтобы с ним гармонировать. Перебрав все свои лыжные комбинезоны, она остановила выбор на красном. Пусть Штукина завидует. Люся уже поняла, что Штукина имеет огромную слабость к вещам красного цвета. Для утепления Люся натянула под комбинезон рейтузы, надела комбинезон, повертелась перед зеркалом, помахала Бусечке рукой и отправилась к домику проката, рядом с которым находился гараж. Штукина и Ксения были уже там. «Небось, все свои комбинезоны перемерила», — проворчала Штукина. «И полдня не прошло». «Не надо завидовать», — Люся поджала губы. Когда они зашли внутрь гаража, она поняла, что не прогадала с цветом комбинезона, потому что для катания на снегоходе требовалось надеть защитный шлем, и шлем в гараже присутствовал именно такой, как надо, красный, того же оттенка. Более того, она как-то сразу сообразила, что Штукина нацелилась тоже именно на этот шлем. Люся вихрем пронеслась мимо Штукиной и ухватила шлем со стеллажа. «Умный любит ясное, а дурак красное», — сообщила Штукина. «Ну так чего же ей теперь остается? Только кусать губы в бессильной злобе». Люся с трудом нацепила шлем на свою прическу и поинтересовалась, куда садиться. Ксения указала на снегоход. Люся быстренько взгромоздилась на среднее сиденье, решив, что там ей будет безопасней всего. Ксения уселась сзади. «Без меня все равно не поедем». Штукина принялась перебирать шлемы, а Люся осматривала снегоход. Он ей понравился. Солидная вещь, почти как внедорожник у мужа. Даже сиденье кожаное и пахнет хорошо. Интересно, отчего полковник так волновался и переживал? Наверное, сам хотел первым прокатиться. Или Штукину прокатить, а она... Вот дура-то. Наконец Штукина выбрала шлем, надела его и уселась впереди Люси. «Эх, прокачу!» — сказала она.
«А ты точно умеешь?» — спросила Люся.
«А то! Чего тут уметь? Все как на мотоцикле. Вот газ, вот сцепление, главное не перепутать».
«А тормоз знаешь где?» — подала голос Ксения. «Главное знать, где тормоз». «И бензин», — добавила Люся. «Нам бензина-то хватит?»
«Бензина полный бак», — сообщила Ксения. Борь сказал.
«Ну, с Богом», — изрекла Штукина и включила двигатель.
Люся зажмурилась и мысленно перекрестилась. Мотор взревел, и снегоход не спеша выехал из гаража. Далее они медленно поехали к стоянке, почти крались. Видимо, Штукина пока еще не совсем освоилась за рулем. Краем глаза Люся увидела полковника и Бориса в дверях главного корпуса. Полковник укоризненно качал головой. Люся помахала ему рукой. Штукина вырулила со стоянки, повернула направо и понеслась по лесной дороге.
Тут Люся почувствовала, что попу ей слегка припекает.
«Мы не горим!» — прокричала она Штукиной. «Сиденье горячее!» «Деревня! Это же обогрев сидений!» — прокричала в ответ Штукина.
Люся подумала, что зря натягивала рейтузы. «Да, на таком аппарате запросто можно по полям и весям наяривать». Вскоре дорога повернула, и глазам открылось поле, на котором копошились люди и строительная техника. Видимо, тот самый магистральный трубопровод. Потом дорога пошла опять по лесу и опять вывернула к полю.
«Эге-гей!» —
закричала Штукина и свернула в поле. По полю они носились кругами. Скакали на пригорках и визжали, визжали, визжали. Было весело. Люся радовалась, что Штукина настояла на своем.
«Ну еще дадим кругаля и домой!» — прокричала Штукина.
Она зашла на новый круг, дала по газу и с хохотом понеслась. Люся подумала, что, наверное, именно так, с визгом и хохотом, Маргарита летела на своей метле.
Но тут вдруг раздался хлопок, треск, и снегоход, уткнувшись носом в снег, собрался сделать кульбит. Люся заорала благим матом, представив, как они перевернутся, и эта здоровенная штуковина накроет их сверху, переломав шеи. Однако снегоход делать кульбит передумал. Он решил завалиться на бок,
Мотор заглох.
Тут Люся представила, как эта хреновина уже ломает ей не шею, а не менее красивые ноги, и опять заорала, что есть мочи.
Позади нее не менее громко орала Ксения. Одна Штукина не издавала ни звука. И Люся решила, что та точно уже умерла от разрыва сердца.
Люся бы точно на ее месте умерла, если не от разрыва чего-нибудь, то от страха наверняка.
Наконец снегоход перестал валиться на бок и замер, встав сикось-накось.
Штукина, которая, как оказалось, совсем не умерла, резво соскочила со своего сиденья и отбежала в сторону.
Люся видела, как в фильмах люди после аварии всегда разбегаются подальше от техники на тот случай, если та вдруг взорвется. Поэтому она и решила, что снегоход вот-вот взорвется, и забилась в истерике, не в силах отстегнуть ремень безопасности.
«Заткнись уже!» — рявкнула на нее Штукина и отстегнула Люсин ремень. Люся спрыгнула со снегохода и побежала в сторону леса. «Люсь, ты куда? Стой!» — хором закричали Штукина и Ксения.
Люся запнулась, упала в снег и заплакала. К ней подбежала Штукина и помогла подняться.
«Ты чего? Очумела? А он не взорвется?»
«Да вроде не должен».
Они вернулись к снегоходу, рядом с которым сидела на корточках Ксения. «Чуть не описалась», — пояснила она, вставая и натягивая штаны.
«Что теперь будем делать?» — спросила Люся.
«Звать на помощь, конечно».
Штукина смотрела на Люсю, как на умалишенную.
«Кого?»
«Мужчин, или, как говорит наша писательница, мальчиков. Зачем нам нужны мальчики, когда мы сами коня на скаку и в горящую избу?»
«Правильно», — Штукина подняла указательный палец. «Чтобы спасать. Вот пусть теперь спасают».
«Люся, скажи ей мудрость, для чего нам нужны мужчины», — с кислым лицом попросила Ксения. «Она почему-то забывает все время». «Мужчины, Штукина, нам нужны, чтобы исполнять наши желания», — поведала Люся, которая уже слегка пришла в себя от пережитого ужаса.
«Если все твои желания исполнять, то недолго и самому выброситься на льдину с запасом консервов», — проворчала Штукина.
«А если тебя спасать все время после того, как ты этакой вот отчебучиваешь, то нафиг ты вообще кому сдалась?» — парировала Люся.
«Ладно, хватит тут мудрости городить».
«Городить? Вот сейчас, знаешь, было обидно».
«Стесняюсь спросить, а что с нами случилось-то?» прервала важный спор Ксения, обходя снегоход.
Люся и Штукина тоже пошли посмотреть. Оказалось, снегоход провалился одной лыжей в яму, эта лыжа сломалась, и обломок ее сиротливо торчал неподалеку. Сам снегоход при этом выглядел как раненый олень, и Люся даже его пожалела.
«Мне кажется, нам сильно влетит», — справедливо заметила Ксения.
«Это очень мягко сказано», — согласилась с ней Люся.
Они обе посмотрели на Штукину.
«Да, я виновата», — призналась Штукина и уперла глаза в снег. «Но чего уже теперь поделаешь-то? Я же не знала, что тут яма».
«Нельзя было с дороги сворачивать. Больше так не буду. Будем надеяться, что все застраховано. Давай звони Борису», — велела она Ксении.
Ксения со вздохом достала телефон. «Боря, как всегда, крайний. И желание исполнять, и спасать», — проворчала она.
«Ой, связи-то и нет».
Штукина достала свой новенький айфон, но антенка оператора связи и у нее полностью отсутствовала.
«Тишкина жизнь», — простонала Штукина. «Можно сказать, Европа, всего 60 километров от центра Санкт-Петербурга, а связи нет».
Люся достала свой айфон. Индикатор связи показывал наличие этой самой связи, но всего одно деление. «Говори телефон», — скомандовала она Ксении, стянула зубами перчатку и приготовилась внести номер. Ксения продиктовала номер Бориса. Люся вбила цифры и нажала вызов. Сквозь помехи услышала.
«Алло, на проводе, слушаю вас».
Люся сунула телефон Ксении. «Боренька!» — закричала та. «Алло, алло, Боренька! Приезжай скорее, спаси нас!»
«Где мы?»
— Ксения растерянно огляделась. «Я не знаю, где мы. Тут поле. Мы в яму попали. Алло, Боря, алло!» Видимо, связь прервалась, и Ксения протянула Люсе телефон.
Повторные вызовы Бориса никакого результата не дали. Связь исчезла и на Люсином телефоне.
«Надо идти назад по своим следам», — предложила Ксения.
«Хорошая идея, богатая. К Новому году, может, и дойдем. Мы же прямо ездить не можем. Нам надо восьмерки выписывать и кренделя вертеть».
Люся злобно посмотрела на Штукину.
«А ты что предлагаешь?» Штукина смотрела на Люсю не менее злобно.
«Предлагаю ждать помощи. Борис в курсе, что мы в беде. Найдет нас по геолокации. У меня включена».
Люся очень гордилась тем, что вспомнила про эту геолокацию. Муж ей сам включил такую полезную вещь на ее телефоне.
«Ага», — Штукина постучала кулаком по лбу. «Ты думаешь, связи нет, а интернет есть?»
Люся испуганно выхватила из кармана телефон. Действительно, интернета не было даже близко.
«Значит, Борис позвонит в МЧС, а они вышлют вертолет. Рыбаков на льдинах всегда так спасают».
«Дура! Знаешь, сколько этот вертолет стоит?»
«А они разве за деньги людей спасают?»
«А за что? За спасибо?»
«Они обязаны нас спасать из бюджета за налоги».
Штукина разразилась гомерическим хохотом.
«Ты хоть что-нибудь путное из бюджета за налоги хоть раз получила?»
«Я нет, поэтому надеюсь получить, когда ко мне пришла беда».
«Сейчас. Упали прямо и отжались два раза».
Штукина подбочинилась и пнула снегоход.
«Но отходить от аппарата нельзя. Тут ты права. Он на снегу гораздо заметнее, чем одинокие трупы».
«Какие трупы?» — поинтересовалась Ксения.
«Наши», — пояснила Штукина. «Один в красном и двое синие. Пока нас найдут, мы точно уже околеем».
«Я не хочу.
А кто хочет? Еще и темнеет».
«Знаю!» — Люся опять поразилась своей сообразительности. «Вот вам моя мудрость. Мы включим обогрев сидений и не околеем».
«Ты это что-то!» — Ксения обняла Люсю, и они обе резво взгромоздились на снегоход.
«Можно попробовать», — согласилась Штукина. Она уселась на свое сиденье и попыталась завести мотор, но фокус не удался.
«Не заводится», — сообщила она подругам, как будто и без того не было ясно, что снегоход не подает признаков жизни. Все не менее резво слезли со снегохода, сиденье которого уже обдавали холодом даже сквозь комбинезон и рейтузы. «Остается одно — поджечь, хоть и жалко», — предложила Штукина.
«Я не дам жечь Борькину собственность». Ксения встала между девушками и снегоходом, изобразив готовность грудью отстаивать имущество любимого.
«Даже если б ты и разрешила, все равно поджечь нечем», — Люся развела руками, как бы демонстрируя Ксении, что бояться нечего.
«Ты не взяла с собой зажигалки?» В глазах Штукиной светилась вся скорбь еврейского народа.
«Нет. А зачем она мне?»
«Но ты же куришь иногда».
«Я курю, когда есть кто-нибудь, кто даст мне прикурить. Вот мой муж, к примеру, вообще сам мне сигарету закуривает».
«Не ври, я видела, как ты курила на улице у бара безо всякого мужа».
«Так мне Илья Иванович, полковник твой, дал прикурить. Я, если хочу закурить, обычно просто достаю сигарету. Всегда кто-то есть, кто поможет. Я же вам говорю, мужчины исполняют желания, им это нравится, они так устроены. Я про настоящих говорю, разумеется, а не про шушеру всякую».
«Что же нам делать? Что делать?» Штукина принялась ходить вдоль снегохода туда-сюда, туда-сюда.
Люсе показалось, что в пуховом синем комбинезончике та очень сильно смахивает на Винни-Пуха из мультфильма.
«Да, если б тут был конь или горящая изба, то Штукина обязательно нашла бы выход из положения»,
глядя на мельтешащую Штукину, задумчиво сказала Ксения.
«Можно попробовать покричать», — предложила Люся, которой уже стало весьма холодно, и она стала прыгать на месте, хлопая себя руками по бокам.
Ксения последовала ее примеру.
«Ты недавно уже накричалась на морозе», — рявкнула Штукина.
«Ой!» — Люся вспомнила, что только что пришла в себя от перенесенной болезни. «Мне ж нельзя остужаться!»
«Не скачите, от вас в глазах уже рябит».
«От тебя, думаешь, не рябит?»
«Нам нельзя растрачивать энергию. Надо обняться и греть друг друга».
Попробовали обняться, но стукнулись шлемами, снимать которые на морозе совершенно не хотелось. Встали друг к другу спинами. Люся порадовалась, что морозец хоть и крепчает к вечеру, но ветра нет.
«Я читала, что смерть от мороза не такая страшная, как будто уснешь», — сказала Ксения.
«А я читала, что в аду на самом деле не жара, а холод. Он так и называется, адский», — поведала Штукина.
«А я читала, что смерти нет», — сказала Люся. «Помрем и тут же родимся в новой жизни. Только бы я не хотела, пока в новой мне моя нравится, и дел у меня еще целая куча».
«Точно». Ксения развернулась к спинам подруг лицом, видимо, хотела погреть живот. «Есть теория, что мы умираем и рождаемся снова в то же самое время и в той же самой жизни, чтобы, исходя из предыдущего опыта, сделать работу над ошибками. Прямо как в песне «Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать». Вот что бы вы хотели исправить в этой своей жизни?»
«Я бы точно ни за что не поехала с вами кататься»,
— припечатала Люся, тоже разворачиваясь. Тут она заметила, что губы Ксении слегка посинели.
«Вы совершенно безответственно вовлекли меня в опасное мероприятие».
«Если бы мы все исправили свои ошибки, то не исключено, что никто бы тебя никуда не вовлек», — справедливо заметила Штукина. «Я, например, жила бы сейчас где-нибудь на Кипре со своим вторым мужем, как сыр бы в масле каталась, а он, как нас учит твоя мудрость, мои желания исполнял бы. Какого беса я воров и коррупционеров всю жизнь ловила? Они же вон все равно победили».
Штукина тоже повернулась лицом к подругам, и они опять стукнулись шлемами.
Тогда Ксения повернулась к ним спиной. «Правильно, так и будут вертеться, как мясо на гриле, только не подпекаясь, а подмораживаясь, пока не превратятся в те самые сосули».
«Ты его любила?» — спросила Люся.
«Мошенника этого? Обожала просто». Штукина закатила глаза.
«Неужели ты его сдала в тюрьму?» — ужаснулась Люся и повернулась к Штукиной спиной. «Как Павлик Морозов».
«Ну что ты! Родного человека? Отца моего Валерика? Никогда! Я ему просто дала возможность утечь».
Так они вертелись примерно час, потом решили сесть на снегоход и периодически менять положение, чтобы по очереди оказываться в центре. Люся немного потряхивала, и она понимала, что если их все же спасут, то танзелитом она уже не отделается. «Вам не кажется, что никто нас не спасет?» — спросила она, понимая, что вопрос этот риторический.
«Остался последний способ», — сообщила Штукина.
— «Какой?»
— «Попробуй достань сигарету. Вдруг кто-нибудь прибежит с зажигалкой».
— «Не смешно». Люся почти уже плакала. Она бы уже давно заревела, только сил не было.
— «Нет, правда, Люсь, попробуй». Ксения слезла со снегохода. — «Если раньше срабатывало, то почему сейчас не получится? Это же что-то волшебное, кармическое».
Люся тоже слезла со снегохода. Исключительно по просьбам трудящихся. Она сняла перчатку и негнущимися пальцами достала пачку сигарет из кармана. «Ну, довольны?»
В этот момент послышался звук мотора, и из сгущающегося сумрака вдруг вынырнул трактор.
«А-а-а!» — дружно закричали все хором и кинулись ему наперерез. Люся бежала из последних сил, сжимая сигареты в руке. Перчатку она потеряла.
«О, девчонки!» Из остановившегося трактора выпрыгнул небритый мужик.
«У нас сломалось, мы заблудились, спасите нас!» На разные лады, стуча зубами, трактористу изложили ситуацию.
«А сигареткой угостите?» Мужик взглядом уперся в Люсину пачку.
«Берите все!» Люся протянула пачку ему.
«Вот спасибо!» Мужик сунул сигарету в рот, пачку спрятал в карман. «Посмотрим, чего тут у вас».
С видом заправского доктора у постели больного он подошел к снегоходу, обошел его, достал из снега обломок лыжи, хмыкнул и почесал затылок.
«Лебедка нужна и техника посерьезней. У наших есть на газопроводе, а я не смогу».
Он развернулся и пошел обратно к трактору. Девушки последовали за ним. «Куда же вы?» Ксения протянула руку во след удаляющейся спине тракториста. Выглядела она при этом в точности как тот самый больной, только уже умирающий.
Поеду нашим, скажу, чтобы помогли вытащить. Вам повезло, что вы рядом с зимником сломались. А нам что делать? Мы ж замерзнем окончательно. В голосе Штукиной чувствовались возмущение и обида.
«Не бросайте нас!» — жалостно попросила Люся.
«Никто вас, барышня, не бросает, как можно. Глядите, вот зимник у вас под носом, а неподалеку наш вагончик геодезистов».
«Зимник — это что?» — решила уточнить Люся. «Знает она этих барышень. Стоят, головами кивают с умным видом, а спросить стесняются, чтобы, не приведи Господи, их за дур не приняли». А Люсе глубоко плевать, чего там про нее подумают. Она замерзла и вообще замужем. Пусть думают, что хотят.
«Зимник?» — тракторист посмотрел на Люсю с сочувствием. «Это дорога. Вот мы на ней сейчас стоим». Он для убедительности топнул ногой, видимо, именно по этому самому зимнику. «Проложена она по полю, и ездить по ней можно только зимой». «Ну, разумеется». Штукина кивнула головой с чрезвычайно умным видом. «Я вот сейчас развернусь и поеду к нашим на газопровод за помощью, чтобы ваше чудо техники вытащить. А вы идите по зимнику, пока не увидите вагончик. Там тепло. Главное, никуда не сворачивайте».
«А вы не можете нас сначала к вагончику подкинуть, а потом на газопровод за этой, ну, лебедкой ехать?» Опять жалостно-жалостно попросила Люся. Она встала на цыпочки и попыталась заглянуть в кабину трактора.
«Не могу. При всем желании вы ко мне в кабину не поместитесь. Хотя одну могу взять, на ручки посадить, прокачу с ветерком. Есть желающие?» Тракторист ухмыльнулся.
«Нет-нет, спасибо. Мы сами-сами», — быстро сказала Ксения.
«Вот и я так думаю». Мужик залез в трактор, развернулся и укатил. «Девчонки, погнали», — скомандовала Штукина, пока не стемнело.
«Да», — согласилась Ксения, — «и пока ноги еще идут». «Вы не помните, он сказал, долго нам идти или нет?» — спросила Люся.
«Он сказал, недалеко. Или неподалеку».
«Интересно, это на тракторе неподалеку или пешком?» Неподалеку на самом деле оказалось не так уж и далеко, если, конечно, тепло одеться и прогуливаться на сытый желудок для моциона, ну или с палками для скандинавской ходьбы в целях физкультурной тренировки всех групп мышц. А тут еще и перчатка утеряна. Так что к тому моменту, как впереди показался вагончик с надписью «Чего-то там газ», Люся уже мечтала, чтобы ее кто-нибудь пристрелил. Однако из трубы над вагончиком вился дымок, что внушало оптимизм, поэтому последние метры девушки пробежали буквально из последних сил. Влетев в тепло бытовки, Люся замерла. Внутри вокруг стола сидели несколько таких же небритых мужиков, как и встреченный ими тракторист. Они ели пельмени из одноразовых тарелок. В центре стола красовалась бутылка водки. Пахло в вагончике совсем не фиалками.
«Гляньте, кого же это нам Бог послал!» — радостно воскликнул один из них и перекрестился. «Слава тебе, Господи!»
«Они нас убьют и изнасилуют», — подумала Люся. «Вернее, наоборот, сначала изнасилуют, потом убьют». Она понимала, что против такого количества небритых мужиков даже вооруженная самбо подполковник полиции Штукина совершенно бессильна.
«Здравствуйте, девицы! Здравствуйте, красавицы! Раздевайтесь, располагайтесь, будьте как дома!» — ласково пропел мужик с самой свирепой рожей.
«Нас ищут», — сообщила Люся. «Мы с турбазы». Она, конечно, знала что-то типа «вечер в хату» и все такое, но решила, что безо всяких там политесов лучше сразу предупредить, что они не какие-нибудь бесхозные, шатающиеся по строительным вагончикам дамочки, которых Господь посылает всем страждущим по их многочисленным просьбам.
«Это хорошо, что с турбазы. Там девушки уж больно хорошенькие». «Мужики, а телефон у вас тут берет?» — по-деловому спросила Штукина, усаживаясь за стол. «У нас рация. А чего, раздеваться не будете?»
«Не будем», — пискнула Люся. «Мы очень замерзли», — поддержала ее Ксения.
«Даже шлемы не снимете?»
Ксения и Люся вопросительно посмотрели на Штукину.
«Шлемы, пожалуй, снимем», — сказала Штукина и сняла шлем. Девушки последовали ее примеру. «Симпатичные», — сказал кто-то из этих страшных небритых. «Повезло нам».
«Их надо сначала накормить», — сказал другой и улыбнулся как-то плотоядно. От этого его «сначала», а особенно от улыбочки, у Люси сжалось сердце. «Пельмени будете?» «А доширак у вас есть?» — как ни в чем не бывало, поинтересовалась Штукина. «Ишь, разборчивые. Имеется и доширак. Вам какой? Есть со вкусом говядины, есть со вкусом курицы, а есть вот со вкусом морепродуктов».
«Прям как в самолете», — Ксения хихикнула. «Чего изволите, мясо или курицу?»
«Ты не поняла, не с курицей, а со вкусом курицы — это разные вещи», — сказала Люся. «Это не опасно?»
«Это вкусно! Как же я соскучилась!» Штукина мечтательно закатила глаза. «Бывало, сидишь на дежурстве ночью, от кофе уже глаза из орбит лезут. Заваришь себе кружечку доширака. Объеденье. Нам с курицей, пожалуйста». «А вы доктор, наверное?» — поинтересовался один из небритых. «Нам бы доктор пригодился».
«Она не доктор, а из полиции. Подполковник, между прочим», — пояснила Люся в надежде, что это спасет их от будущего изнасилования с убийством. «А можно нам по вашей рации с нашей турбазой связаться?»
«Так связались уже. Илья ваш давно на уши весь район поднял», — мужик поставил перед девушками миски с дошираком. «Говорит, ценные кадры пропали. Велел, когда встретим, водки вам дать. Мы-то лучше бы этой водкой таких ценных кадров, конечно, растерли. Растирание гораздо полезней. А еще лучше со всех сторон. И внутрь, и снаружи».
«Так сообщите ему, чтобы ехал скорее за нами», — велела Штукина.
«Не торопитесь. Куда вам торопиться? Они сначала тарантайку вашу убитую загрузить должны, ну а потом уже за вами поедут».
Услышав имя полковника, Люся сразу успокоилась, и все эти страшные небритые мужчины сразу показались ей милыми и симпатичными. Она накинулась на еду, а Штукина потерла ладони и скомандовала.
«Ну, тогда, однако, наливайте, раз Илья велел».
Мужик наполнил всем стаканы.
«Я не хочу», — сказала Люся.
«Через «не хочу», — скомандовала Штукина и залпом выпила стакан.
Люся увидела одобрительные взгляды небритых и тоже, зажмурившись, заглотила водку в точности, как пила в детстве хлористый кальций. Громко выдохнув, Ксения тоже присоединилась к подругам. Доширак оказался вкусным. Люся попросила добавки. Повторили и доширак, и водку. Тут Люся вспомнила, что со всей этой суетой они совершенно забыли об эпидемии, масках и социальной дистанции, а ведь вирус не дремлет, того и гляди, вцепится.
«Ой!» — воскликнула она, подозрительно оглядывая присутствующих. «А вы, случайно, не заразные?»
«У нас вахта, мы слегка грязные», — сообщил один из мужиков, доставая новую бутылку водки. «А так, парни, хоть куда?»
«Не бойся», — сказала Ксения. «Меня Штукина уже научила. Мощная профилактика».
Она плеснула на руки водки, растерла, поднесла руки к носу и глубоко вдохнула.
«Зачем продукт переводить?» — строго сказал мужик. «Из стакана что, нюхать нельзя?»
«Можно», — сообщила Штукина и глубоко вдохнула, прежде чем выпить. Люся повторила за Штукиной и закашлялась.
«Странные вы, девчонки. Нормальные люди, прежде чем водку кушать, обычно выдыхают».
Когда в бытовку наконец ввалился полковник, вся компания дружно пела под крылом самолета «О чем-то поет зеленое море тайги».
Илья Иванович Березовский строго оглядел присутствующих. Его лицо не сулило ничего хорошего, поэтому Люся встала из-за стола, икнула и бросилась к нему на шею, пока он не убил Штукину. Судя по всему, насиловать ее перед этим он совершенно не собирался. «Грузите», — скомандовал полковник, застегнул на Люсе куртку и передал ее из вагончика прямо в руки Борису, который усадил Люсю на заднее сиденье огромного черного внедорожника. Следом рядом с Люсей запихнули Ксению и Штукину и двинулись в откуда ни возьмись взявшуюся метель.
«Какой большой черный автомобиль!» — сказала Люся с восторгом. Ей было хорошо и жарко. «А как он называется?»
«Тундра», — сказала Штукина.
«Сама ты тундра», — обиделась Люся. «Ну надо же, самая умная нашлась.
То деревня ее обзывает, а теперь вот нате вам, тундрой. Посмотреть бы на нее, если б Люся не спросила у тракториста, что такое зимник».
«Автомобиль называется «Тундра», — пояснила Ксения, и Люся тут же сменила гнев на милость, посчитав своим долгом заступиться за подругу перед суровым полковником.
«Илья Иванович», — позвала она самым нежным голосом, — «вам эта тундра очень подходит. Большая такая, красивая и даже черная. Вы не будете убивать нашу Штукину?»
Люся знала, прежде чем чего-то просить, к исполнителю желаний всегда надо сначала хорошенечко подлизаться. «Обязательно буду. И обзывать буду. Эленой!» — рявкнул полковник, не оборачиваясь.
«Ах!» — сказала Штукина.
«Я этого не переживу. Очень рад».
Когда автомобиль подъехал к Люсиному коттеджу, все девушки уже спали. А Штукина не просто спала, она еще и храпела.
Братья Березовские с трудом вынули Люсю из тундры, поставили на ноги, взяли под обе руки и повели к дому. Потом искали ключ по всем карманам и кармашкам. Ключ обнаружился в маленьком кармашке на груди. В этот момент дверь коттеджа распахнулась, и на пороге оказался любимый Люсин исполнитель желаний.
Он неодобрительно смотрел на пьянющую Люсю в компании двух весьма интересных брутальных мужчин.
«Удачно, что вы здесь. Вот, примите. Ее бы в душ горячий, да растереть чем-то», — посоветовал полковник, передавая Люсю в руки мужу. «Разберемся». Муж захлопнул дверь.
«Растирай меня везде, 18 мне уже», — сообщила Люся и повисла на шее у мужа.
«Люся, только посмотри, на кого ты похожа».
«Что не так?» — Люся заглянула в зеркало прихожей. Лицо ее было умазано тушью для ресниц, шиньон съехал на бок. «Ерунда», — она поправила шиньон. «Это от шлема, там для прически не предусмотрено, но еще и поплакала слегка. Но это когда мы околевали уже и думали, что нас не спасут, и мы помрем, замерзнем, прямо насмерть в этой ледяной пустоте, вот. А нас взяли и спасли». Люся захихикала и икнула.
«Какой же ты красивый, просто великолепный!»
Она плюхнулась на пуфик в прихожей и посмотрела на мужа снизу вверх.
Он присел на корточки и стал снимать с нее ботинки. Рядом суетился Буся и пытался лизнуть Люсю в лицо. «Не понял, что вы делали? Околевали?»
«Да. Ты разве не знаешь? Весь район на ушах, а ты ничего не знаешь. Это плохо, неправильно просто, никуда не годится». Люся стала заваливаться на бок.
«Так рассказывай, не томи».
Муж привел Люсю в прежнее положение и стал стаскивать с нее комбинезон.
«Рассказываю. Мы ехали, ну, с девочками на снегоходе. Красивый такой, большой. Нам тоже такой надо, но я накаталась уже. Едем такие, ух, тр, бр, з».
Люся попыталась изобразить, как они ехали. Получалось, что они скорее летели на самолете, закладывая виражи.
«Ехали, ехали и в ямку заехали. Бух. Авария, понимаешь? А потом мерзли в этой ледяной пустыне. Там был адский холод, да, пока нас не спасли. Сначала трактористы и эти, ну, такие, совсем небритые, страшные такие. Думала, все, убьют и надругаются. А чего? Кругом тундра и низги. Знаешь, кто такие зги? Никто не знает, вот. А они нас даже растирать не стали. Просто водки дали. Но это им Илья Иванович велел, конечно. И этого еще дали доширака. Слушай, вкусная штука, я тебе скажу. Почему мы с тобой такое все время не едим?»
Пока Люся рассказывала мужу о своих приключениях, он полностью ее раздел и поставил под душ.
«Тепленькая пошла», — сказала Люся, а муж спохватился и снял с нее шиньон. «Хорошо, что ты приехал. Я скучала. Думаю, вот и растереть-то меня некому. У Ксении Борис, у Штукиной полковник, и только я, совсем-совсем одна одинёшенька, никому не нужная».
Она попыталась уткнуться носом мужу в грудь.
Нужное, еще как нужное. Муж забрался к ней в душ и крепко обнял ее.
А скажи-ка, что за типы тебя приволокли?
Типы? Ах, эти! Люся махнула рукой. Так это ж Борис и полковник, ну, Илья Иванович. Небось, уже приступили к этим самым, к растираниям.
Люся заглянула мужу в глаза и спросила: «Так, а ты чего, собственно, ждешь?»